Идем в кино.
Юрий Гладильщиков.
Фильмов выходит так много, что я чуть было не пропустил «Девушку в тумане» с двумя мэтрами европейского кино Тони Сервилла и Жаном Рено. Между тем, подобного детектива на большом экране, после которого полдня сосредоточенно пытаясь разгадать его загадки, не было давно. Мастер детективов и профессор-юрист, один из крупнейших криминологов, итальянец Донато Каризи, рискнул сам экранизировать один из своих романов и не прогадал, я считаю. Это не итальянский и не немецкий детектив. Обе нации не в обиду, им не самые большие доки в этом жанре. Это даже не французский детектив, хотя уж французы в детективе мастера. Это детектив совершенно необычного типа. Новый, всеевропейский. Общеевропейский. Пожалуй, в нем можно расслышать отголоски новомодного скандинавского нуара. Но это же неплохо, в конце концов. Отчего же «Девушка в тумане» остается в Европе почти незамеченной? При таких-то актерах, а там еще и замечательный Алессио Буони, последний французский Андрей Болконский в парижском телесериале «Война и мир». В роли преподавателя колледжа по фамилии Мартини, отличная фамилия, да. Был бы еще, я не знаю, там, Капучини, что ли. Который, это не спойлер, просто информация, является главным подозреваемым. Россия лишь вторая страна после Италии, где фильм вышел на экран. Причина, вероятно, в том, что прокатчики боятся детективов. Их не относят к артхаусу. Вместе с тем, это кино, требующее от зрителей интеллектуальных усилий, отнюдь не попкорновое. Это жанр, рассчитанный не на самую молодую и кассовую для кинотеатров публику. Зато вот ТВ... а перед телеэкраном сидит публика более взрослая. Золотая жила для детективов. Англичане те вообще, иногда кажется, снимают только детектив. Попробую доказать, что «Девушка в тумане» необычна. Вот краткий путеводитель по фильму. В альпийском городке, некогда он привлекал туристов, но те времена прошли, происходит трагедия. 16-летняя рыжеволосая девушка выходит рождественским вечером из дома на собрание молодежи общины и исчезает. Ни тела, ни следов борьбы, вообще никаких следов. Городком фактически заправляет некая религиозная община. Все носят тонкие и большие деревянные кресты поверх одежды. Я так и не понял, играет община свою роль в сюжете или нет. Но одна из загадок, зачем девочка ввела специально для своих родителей, людей вроде бы добрых и любящих, фальшивый, сладкий, посвященный богоугодным делам дневник, а настоящий прятала. Кроме того, один из персонажей, каюсь, подзабыл, кто именно, а вариантов как минимум три, произносит фразу абсолютно в духе Стивена Кинга. «Вы считаете, что зло пришло издалека, а оно здесь и рядом. Рядом с нами и внутри нас». Вообще-то все начинается не с девочки, и она не главная. Главные трое мужчин. Самая небольшая, но не сказал бы, что наиболее незначительная роль у Жана Рено. Он психиатр, связанный с полицией. Как-то его будет звонком посреди ночи, с этого фильма начинается, и вызывает в участок не для допроса, конечно, но расспроса инспектора Фогеля в тумане и снегу, попавшего ночью в аварию. Это роль Тони Сервилла. Инспектор темнит, он помнит аварию, но забыл, что случилось до нее. Ему повезло не получить ни единой царапины. Но проблема в том, что на рукаве его рубашки, белой рубашки, чужая красная кровь. Именно этот инспектор был прислан в городок месяц назад на поиски пропавшей девушки. У него громкая, но сомнительная репутация. Он ставит не на судмедэкспертов, а на средства массовой информации, на СМИ. В свое время он расследовал громкое дело некоего взрывателя, который подкладывал взрывчатку в продукты в гастрономах. Там инспектор быстро нашел подозреваемого, но опять-таки не за счет сбора доказательств, а с помощью эмоционального натиска ТВ и газет. Подозреваемого легко оправдали, он отсудил у полиции и государства больше миллиона, но одна из загадок фильма, которых так много, что их зачастую быстро забываешь, после этого взрыва-то прекратились. Может, этот самый персонаж Сервилла был прав. Третий главный персонаж, уже упомянутый профессор колледжа по фамилии Мартини. Считается, что он заманил пропавшую девушку кошкой, которую та обожала. В его машине нет следов девушки, но нашли кошачью шерсть. А на найденном рюкзаке девушки тела так и нет, капли его крови. Против Мартини вообще все. Некий влюбленный в пропавшего мальчик, месяц тайно снимавший ее на видеокамеру. В кадр попала машина профессора, и это тоже вызывает подозрение. Перед рождественскими каникулами одна школьница, долго стараясь, уговорила этого профессора дать ей несколько уроков актерского мастерства. А потом рассказала полиции, будто профессор, потенциальный убийца, ей звонил, это правда, но не дозвонился, и чуть ли не домогался, что вранье. Вообще-то он производит положительное впечатление. Возникает ощущение, будто он очередная жертва Фогеля, которому, как объясняет одна из тележурналисток, плевать на то, кто на самом деле виновен. Ему нужен самопиар. В итоге профессор не сдерживается и говорит Фогелю, что самая большая тупость дьявола – его тщеславие. При этом сам профессор читает лекции весьма провокативные, какие мог бы, наверное, читать и сам автор романа и режиссер фильма Доната Каризи, который еще и специалист по человеческому поведению. О том, что движущая сила искусства всегда зло, добро никому не интересно. Тут вспомнишь и Толстого про то, что счастливые семьи все счастливы одинаково, а все несчастливые, каждая по-своему, и интересны лишь несчастливые. О том, что первое правило серьезного писателя – умение копировать, учитывать то, что до него написали другие. О том, что в литературе люди убивают друг друга в основном из ненависти, но в жизни всегда из-за денег. Но тут появляется некая старая журналистка в инвалидной коляске, которая доказывает, что пятеро веснушчатых рыжеволосых девушек в возрасте 14-16 лет были убиты в разных местах Италии еще лет 30 назад, к чему малолетний тогда профессор Мартини дела явно не имел. А вы бы вчитывались, между прочим, в эти аргументы. Все подсказки-то налицо. Фильм, кстати, любопытен еще и тем, что раскрывает некие подробности, если не европейской, то итальянской политической и полицейской системы. Детали, о коих мы не ведали. Мы ругаем свою полицию, впрочем, за иное, за коррумпированность. Но вот вам итальянское. Если человек попал под подозрение, как в данном случае наш профессор, то ему очень сложно избежать суда. Потому что полицейская система экономна. И для того, чтобы объявить ложность прежнего расследования и попросить у государства деньги на поиски нового преступника, полицейскому руководству нужно обладать большой отвагой. Это даже как-то смешно. Фильм любопытен и как анализ психологии преступника. Обычно преступник совершает около 20 ошибок, но замечает сам не более 6. Но часть ошибок осознанна. Какой смысл быть дьяволом, если никто об этом не ведает? Дьявол сам объявляет себя дьяволом. В итоге, посмотрев картину пару дней назад, так и не могу решить вопросы. Так кто убивал? Был ли убийца одиночка или их было все-таки двое? Может, убийство соседствует тут с мошенничеством? Тогда чьи? Ударная финальная сцена с автомобилем профессора и так и не увиденная нами кошкой – не чей-то ли вымысел? И сколько вообще девушек было убито? А ведь вру, ребят, я все в этом фильме давно понял. Юрий Гладильщиков, специально для РФИ, Москва.